Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Культуру порой упрекают, что она далеко, слишком далеко ушла от своих духовных, религиозных источников. Но сегодня речь пойдет о тех, кто никуда из церкви не уходил и при этом оставался в культуре. В церковной иерархии диакон – это низший духовный сан. Он и вправду не совершает самостоятельного богослужения. Ему отводят вторые роли. В слове «дьячить», то есть «петь на клиросе», солидности маловато. В поговорках диаконов поминают пренебрежительно. «Диакон, диакон, не все бы ты вякал». А между тем, меньше всего голос дьяка похож на вяканье. Именно с ними, с диаконами, часто ассоциируется вокальная мощь православия. Именно они могут открыть, обнажить молитвенный смысл слова. Одно слово, которое не совсем внятно произносится в передаче о диаконах, я поясню. «Партесный» – значит «многоголосный». «Партесное пение» – хоровое пение по партиям, голосам, каждый из которых ведет свою мелодию. Передача Тамары Ляленковой «Диаконы».
Среди церковных бытует поговорка «У кого босок, у того и бесок». Это о диаконах, и вот почему. Поскольку в православной церкви диакон – это низший духовный сан, через служение в котором проходят многие, то на виду, а точнее на слуху, остаются только действительно одаренные. Хороший басистый диакон может привлечь в церковь большее число прихожан и красотой голоса увеличить сумму пожертвований. Вообще, прежде диаконское искусство ценилось необычайно. Недаром в рассказе Лескова «Грабеж» елецкие купцы приезжают в Орел переманивать диакона взамен потерявшего голос, который, я цитирую, «стал служить хорошо по случаю освобождения от галов, и все громче, да еще громче, и вдруг, как возгласил о спасении, так ему жило и лопнуло. Подступили его самого насводить, а у него уже полон сапог крови натекло». По этому несчастному случаю и искали купцы диакона к елецкому вкусу подходящего, пытая на все лады, как в оршком при облачении, как середину, как многолетний верх, как в блаженном успении вопль пустить и памятную завойку сделать. Теперь такую манеру вряд ли услышишь. Во многих вновь открывшихся церквях и монастырях служат по Божьей благодати молодые диаконы-самоучки. Из их числа и мой первый собеседник, иеродиакон Герман из Раифского Богородицкого мужского монастыря Казанской епархии.
У меня мама была учитель, отец. То есть я незаконно рожден. Отца я видел один раз, когда он приезжал ко мне на проводы в армию. Вот. Друг был. Дружили очень долго. Только встретились через год. Мы познакомились по телеграфу, по аппарату. Он был на другом конце провода, в Свердловске, а я в Верхней Пышме. И он мне прислал в посылке бандероли «Новый Завет», протестантский какой-то там на русском языке. Стал ходить в храм, меня ротный, Танкарл, меня первый раз отпустил в храм.
До армии вы были знакомы с Библией?
Ничего вообще, даже близко не было такого. Я только был крещеный. В армии я пришел в храм поставить свечку за маму. И меня отец Александр, местник, интересовал к церковной службе.
Мне, видимо, по благодати Господь дал, что вот музыкальную грамоту я учил со всеми нюансами цезуры, там, паузы там, и все остальное.
Вы решились на монашество? Это такая потребность была?
Даже не знаю, это мне просто, наверное, сердце подсказало. Просто я вот по зову сердца так пошел. Потом уже в монастыре, когда уже пошли искушения, когда уже пошли трудности, вот после этого уже я минуты уныния иногда подумывал, не зря ли. А сейчас нет, я сейчас счастлив. чтобы призывать кого-то молиться, нужно уметь самому. То есть это все нужно сначала пропустить через сердце. Мне главное, чтобы было оформление звуковое. Не какой-то рычащий там дядька стоит и с Богом разговаривает, как будто он там вдруг ему не выкрикивает, не орать, как зарезанный, не мямлить. То есть нужно выбирать середину.
А такое, пускай небольшое, но может быть все-таки тщеславие артиста?
Тщеславие – это наш самый злейший враг. Как? Но оно присутствует, все равно, откровенно говоря, конечно, присутствует тщеславие. Я в этом даже и каюсь, и ругаю себя за это иногда.
Физически это трудно?
Трудно. Большие службы, трудно стоять в армии. Я на столбе провисел один раз. Я так же, как электрик, висел на столбе, и это было в 40-градусный мороз. На железных когтях, в сапогах. Мне пришлось спаивать там кабель еще до кучи. Ну, часа полтора, наверное, там проболтался на этом столбе и отморозил себе ноги. Вот мне сейчас очень трудно стоять, если служба растягивается. Великий четверток, когда 12 Евангелий читает, доходит до того, что до раздражения. Есть, конечно, разница. На литургии, когда поешь как на голодный желудок, то есть перед литургией нельзя кушать, то есть причащаешься, то труднее, конечно, намного. Когда хотя бы что-то перекусил на завтрак, то поется значительно лучше. И особенно, если достанется запивка с когором, то она и тоже очень помогает. Немного там, даже если грамм 30, сразу связки разрабатываются, и они разогреваются быстрее.
Свобода. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Диаконы».
Некоторое количество спиртного и впрямь воздействует на поющего благотворно, и традиция эта тянется издалека. Сошлюсь все на того же Лескова. Сухой никитский диакон Завойкою так всем понравился, что и дядя, и Павел Миронович начали плакать и его целовать, и еще упрашивать. Нельзя ли развести от всего своего естества еще поужаснее? Диакон отвечает: «А чего же нет? Мне эта религия допускает. Но надо бы чистым ямайским ромом подкрепиться. От него раскат в грудях шире идет». Что же касается музыкальной традиции диаконского служения, то за этим я обратилась к художественному руководителю международных фестивалей православной музыки Георгию Поличенко.
Говорить о традициях церковно-певческого искусства нам достаточно сложно. Мы только можем судить по воспоминаниям. Конечно, русские басы, русские диакона, они во многом отличаются от западноевропейского представления о церковном пении. Ну, во-первых, басы в русском представлении – это не басы, а баритоны. Во-вторых, разница между исполнителем в мессе басовой партии и светским исполнителям не ощущается ни на слух, ни во внутреннем понимании. Надо сказать, что вот традиция диаконского служения была прежде всего связана с некоторыми особенностями, как человеческими, так и вокальными. И, конечно, роль раньше, изначальная, вот идеальная роль диакона, она сочетала в себе посредника между архиереем и народом. От этого и уже исходило их понимание церковного пения, потому что то, что как бы остается для нашего сознания закрыто в силу того, что человек слово в большинстве своем воспринимает именно как явление психическое и не понимает его разумом, то для раскрытия, для полного раскрытия сути всего объема требуются еще другие дополнительные молитвенные ощущения диакона, который вот и как бы разворачивал ту недостающую сакральную суть, которая скрыта от нашего уха и от нашего сознания. По-разному воспринимали иностранцы русских диаконов. Некоторые даже говорили, пугались, они привыкли к прекраснодушному, такому елейному исполнению. А тут вдруг какой-то появлялся, может быть, даже ямщицкий тембр, понимаете, такой неуправляемый. Говорить о традиции сейчас очень трудно. Во-первых, очень много прервано. Но я хочу подчеркнуть, что в любом случае, манера ли это связанная с вокальной культурой, или же это манера связывания с донесением слова. Вот еще раз говорю, мне думается, что еретик бы содрогнулся, когда вот читал Евангелие или возглашал отец Стефан Гавшев. Но, тем не менее, всех православных церковных певчих, диаконов и священнослужителей объединяет одно – это принцип служения. Диакон изначально был настолько близок к народу, к его нуждам, к разъяснениям и толкованиям, что, конечно, он мог быть почитаем и уважаем даже, может быть, больше, чем вот согласно какому-либо сану. Мне думается, что вот какая-то общая традиция была манера больше, может быть, связана с речитативным, не вокальным, не очень культурным пением. Особенно поражали низкие басы, басы профунда, поскольку низкий голос, он еще, ко всему прочему, обладает такими физическими особенностями. Как есть ультравысокие ноты, так и низкие, они приводят к какому-то трепету, особому трепету слушающего. Ведь существуют различные школы. Существует петербургская школа, существует московская школа, тяготеющая более к строгому ведению церковной службы в музыкальном сопровождении. существует, вот сейчас возрождается древнерусская церковная музыка и пение, вот где вообще какие-либо эмоции и душевные музыкальные обольщения не должны присутствовать. Что же касается исторической аналогии, то были случаи, когда создавались первые хоры, крепостные хоры, ведь раньше, вы знаете, только мужчины пели в церкви. Вначале функции смешанного хора выполняли мальчики, затем даже стригли женщин, которые были как бы под юношей пострижены. Что же касается вот отношения к церковному пению, здесь не существует до сих пор ни среди музыковедов, даже среди церковных людей общего понимания. Многие считают, что необходим возврат к древнерусскому служению, где вот невозможно вот это обольщение, о котором вы говорите. Ведь раньше даже в церквах действительно приходили, говоря современным языком, меломаны, которые кричали «фора, фора» и аплодировали. Было бы неправильно говорить, что только басам присуще раскрытие сакральных таинств. В фестивале принимал участие священник из Англии, отец Михаил Фортуната. Он не обладает ни язычным голосом, ни басом. Это тенор, и причем даже очень тихий, но очень проникновенный молитвенный тенор.
Пророчество и Иезекииле во чтение. Бысь на мне рука Господня, и изведи мя в Дусе Господни, и постави мя среди поля. Се же пяше полно костей человеческих, и обведи мя окрест их около, и все ноги зело на лице поля, и все сухи зело. И рече ко мне, сыне человеч, оживут ли кости сия? И рекох, Господи Боже, ты веси сия. И рече ко мне, сыне человеч, прорци на кости сия. И рече же им, кости сухие, слышите слово Господне. Се глаголит Адонай Господь костем сим, се аз введу вас дух живот сель, и дам на вас жилы, и возведу на вас плоть, и простру по вам кожу, и дам дух мой в вас, и оживете, и увесте, яко аз есм Господь.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Диаконы».
Рассказывает Георгий Поличенко.
Следует говорить о том, что существует соответствие между музыкальным слепком, который является слепком души, как композитора, так и исполнителя, так и того, кто внимает этому исполнению молитвы. Поэтому существует определенное соответствие. Но это связано и со временем, и с географией, и с национальными обычаями. Вот на фестивале приняли участие протопсалты из греческого подворья в Стокгольме Николаидис. Это совершенно другая манера исполнения. В меньшей мере это проявляется, допустим, между русскими православными церквами, подчинением зарубежья или же нашей московского патриархата. География, конечно, накладывает определенный отпечаток. И если брать диаконов, которые, не имея богословского образования, стали диаконами, то, конечно, в этом смысле Русская Православная Церковь за рубежом сохранила во многом образ тех диаконов, которые пытались продолжить традиции церковно-певческого искусства и диаконского служения, берущие начало дореволюционной России.
Христианского благочестия ревнителем, защитником и покровителем Христовой Церкви, православным и христолюбивым царем, российскому царю,
Прозвучало многолетие царской семьи, произнесенное протодиаконом Свято-Троицкого собора Андреем Попковым. В России же, где совсем недавно церковь едва терпели, советские власти не только доглядывали за верующими, но даже иногда навязывали собственное представление о службе, рассказывает архидиакон Андрей Мазур.
У нас были уполномоченные, которые требовали, когда я пою, чтобы руками не пение, надо петь же с народом, как я буду петь без рук. Вот он говорит, пой, руками не маши. Старались с каждым годом так прижимать, чтобы закрыть уши церкви. Конечно, они следили за службой, за тем, кто ходит в храм. Я помню, патриарх Алексей I, когда был на встрече в Кремле, там праздники, подошел к нему Никита, покойный Хрущев, похлопал по плечу и говорит, старина, тебе пора уходить на покой. И издевались прямо, как могли. Потом старосты в храмах тоже были ставленники большого дома. Помню, когда в 71 году избрали патриархом Пимена, был хор, созданный из духовенства Москвы и Питера. Концерт должен был быть в капелле. Готовились, шили нам совсем одинаковую форму. И мистер культуры тогда Фурцева была, сказала, нет, не позволю, чтобы попы допели капелли. Налогами тоже нас обкладывали. Я платил 72% оклада. Надо было хранить дома деньги и в квартал носить налог.
Архидиакон Андрей Мазур достиг высшей ступени диаконского служения. Но думал ли он о возможности, говоря светским языком, подобной карьеры, когда решал посвятить себя вере? И как это было?
После армии в 1945 году, во время войны, был в Берлине. И после того, как я вернулся, даже еще во время пребывания в армии, я себе дал обет Богу. Знаете, когда там, как там тогда было время войны, если стану жив, пойду служить в церковь. Поступил в Почаевскую лавру, ну и там, конечно, открыли мой голос, я сам не знал, у меня, правда, украинцы все поют. Взяли меня в хор, там еще много было разных послушаний, да. И оттуда я поступил в семинарию. Хотели меня ставить в лавре, постричь в монахи, я не согласился. Поехал, женился, и тогда принял сам. Да. Вот и так женился. Очень, так сказать, быстро. Не раздумывая долго, да. Слава Богу, не жалею.
Yeah. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Диаконы». Ее собеседник – архидиакон Андрей Мазур.
Считается, что диакон – это посредник между церковью и людьми.
Да, да. Самая первая степень, да, священства, потому что диакон он служит только, но таинств не совершает, не крестит, не венчает сам. И мне это нравится. Ответственности меньше, но зато в службе я могу, так сказать, показать свой голос. Служить люблю очень. И вот с нашим святейшим приходится служить очень много. И здесь в Москве, и по России, и за границей. Мне это нетрудно, хоть мне уже скоро 73. Акустика бывает разная. Но в больших храмах мне легче служить, чем в маленьких. Самое главное, чтобы было слышно, чтобы молитва моя доходила до людей. Я когда вот на службу, я отдыхаю от всяких мирских дел. Там раньше боялся. Первые годы, когда выходил в больших храмах, когда увидел там несколько сотен людей, мне было как-то страшно. Да. А теперь нет. Чем больше народа, тем легче.
Как вы считаете, церковное песнопение, оно должно быть эмоционально? Или в этом есть некий момент такой прельстительности?
Прельстительности нет, но должно быть молитвенно это, чтобы доходило до сердец. Вот и надо знать, как вот, допустим, я Эктеню, это одно. Если я пою народом, это другое. Мне надо поднять молитвенное настроение. Время года, то есть постное пение, оно уже не такое портесное, не торжественное. Вот в некоторых храмах, особенно пост, там такое пение за унылое, такое скорбное, настраивающее, да, вот, на пост, на молитву. Вот, люди думали о кончине своей, о страшном суде. Авторы разные. Если Чайковский, да, допустим, писал все опера, да, все портесное это такое, а есть другие. И вот покойный патриарх Алексей I, он, когда служил, просил, чтобы не пели громко, чтобы это все было молитвенно, тихо, спокойно. В будничные дни спокойно надо. Можно служить в полголоса, смотря сколько народа в храме и кто там молится. Если старухи, надо тихо. А если есть там уже молодые, да, надо, конечно, поторжественнее.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Диаконы».
По определению, архидиакон при патриархе может быть только один. И все же среди многих единственный великий архидиакон Константин Розов, обладавший, по словам современников, басом профунда бельканта исключительного звучания. Именно он читал на Красной площади перед многотысячной толпой манифест объявления войны Германии России. Родился Константин Розов в семье сельского священника, и после окончания Алатырского духовного училища в 1889 году был определен в Симбирск. Рассказывает дочь великого архидиакона Людмила Константиновна Розова.
В Симбирске приглашает папу в Москву. А потом очень быстро из храма Христа Спасителя его взяли в Успенский собор. Ну вот, императорская семья посетила Успенский собор. Папа получил золотые часы, и потом он получил приглашение в Зимний дворец. И вот я в этом самом Петербурге, там я и родилась. Меня даже крестили в Зимнем дворце, а потом папа подал заявление, что он просит его, пожалуйста, перевезти в Москву. Он натура совершенно другая, это русская, сильная, большая, могучая, конечно, натура. Он переехал в Москву и стал в Успенском соборе Кремля служить до самого последнего. А потом, когда Кремль был запрещен, избрание патриарха было в храме Христа Спасителя. И там произнес, конечно, папа. Да, и надо сказать, патриарх Тихон арестован. Тем не менее, будучи в заточении, он ему присылает звание великого протодиакона. И у нас есть единственный великий в православии, это только папа.
Матфея, Святого Евангелия,
вспоминает Людмила Константиновна Розова.
Понимаете, ну это очень незаурядный человек. С ним невероятно ходить по Москве. Если я ходила по Москве, то все на него обращали внимание. Когда он был за границей, в Лейпциге это было, действительно все обращалось внимание на папу. Они говорили, а у вас таких много? Вот так. Это очень высокого роста человек, очень сильный. Ну во всем, понимаете. Папа был очень сердечный человек. Он всегда очень щедро дарился. Вот раньше-то был Кремль. И вдруг бежит по мосту корова. За ней бежит женщина. А навстречу идет из Кремля Розов. Она кричит: «Батюшка, останови корову!» Он как гаркнул, корова-то раз и упрыгнула. Все. Она кричит: «Что ж ты делал, голубчик мой? Это же моя кормилица, это мое питание». Папа перед ней очень извинился. Ну, корова-то потонула, конечно. Извинился и говорит: «Вот, пожалуйста, возьмите себе, сколько вам нужно». У него же колоссальный диапазон, причем очень высокий. Я, например, где вот мы жили с папой, на Арбате. Это было здание специальное, это бывшее когда-то Крестовозиженский монастырь. У папы на втором этаже было несколько комнат. Он уже считался никем иным, как артистом театра. Кто не сидел за этим столом? Москвин, Чесноков и так далее. Все сидели вот за этими столами. Ну, допустим, художественный театр ставился Байрон. Но ведь не поедет же папа на художественный театр на репетицию. Это смешно. Поэтому они приезжали сюда. Все иначе, понимаете? Да и папа-то другой. Это не то духовное лицо, о котором, так сказать, надо писать, по-моему. Это вот человек серебряного века. Вот этой русской культуры, которая в нем, она жила. Она жила в нем во всем. Она у него жила в манере, в своем отношении к людям.
Вы слушали передачу Тамары Ляленковой «Дьяконы». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.